говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека плану Маршалла. Передача третья. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 4 июня 97 года.
В эфире третья, завершающая передача из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла.
A time in which America and Europe must complete the noble journey.
Наступает время, когда Америка и Европа должны завершить благородное путешествие, начатое поколением Джорджа Маршалла. Но на сей раз никто не должен остаться позади.
No one will be left behind.
Эти слова произнес президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на торжественной церемонии, посвященной полувековому юбилею самого значительного и успешного американского мирного зарубежного проекта. Как был достигнут этот успех? Нужен ли миру и возможен ли сегодня второй план Маршалла? Все это темы нашей сегодняшней передачи, к обсуждению которых мы приступим после рекламной паузы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Напомню, вы слушаете третью передачу из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. Ее ведет Владимир Тольц. В Гааге при стечении множества высокопоставленных зарубежных гостей состоялась торжественная церемония, посвященная полувековому юбилею плана Маршалла. На ней, как я уже сказал, выступил президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Вот репортаж о его выступлении, переданный Радио Свобода в тот же день.
The Marshall Plan transformed the way America related to Europe.
План Маршалла изменил отношение Америки к Европе и одновременно изменил отношение европейских стран друг к другу, заявил президент Клинтон, выступая на торжественной церемонии в Гааге. План Маршалла, сказал он, посеял семена организаций, которые сейчас объединяют Европу, таких как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе, Европейский Союз и НАТО. План Маршалла, сказал президент Клинтон, проложил дорогу к решению старых конфликтов в Европе. Президент Клинтон отметил, что план Маршалла, его видение мира, охватывало всю Европу, но жизнь рассудила иначе. Сталин отделил восточную часть Европы, в том числе и страны, которые были нашими верными союзниками во время Второй мировой войны. Он не позволил им присоединиться к восстановлению Европы, закрыл дорогу к их свободе. Но закованные в кандалы нации не потеряли своей веры в будущее, а Запад не смирился с тем, что такой жребий выпал этим странам навечно. И вот, наконец, благодаря мужеству тех, кто хотел жить свободно, пали Берлинская стена и железный занавес.
The Berlin Wall and the Iron Curtain fell.
Сейчас, на заре нового века, продолжал президент Клинтон, перед Европой открываются новые перспективы.
A time in which America and Europe must complete the noble journey.
Наступает время, когда Америка и Европа должны завершить благородное путешествие, начатое поколением Джорджа Маршалла. Но на сей раз никто не должен остаться позади. Европа 21 века будет лучшей Европой, во-первых, потому что она будет свободной и единой, а во-вторых, потому что она будет объединена не силой оружия, а возможностями, которые предоставляет мир. С помощью Америки и Европейского Союза страны, обретшие недавно независимость, закладывают сейчас краеугольные камни своей демократии. Перед нами, сказал президент Клинтон, стоит задача обеспечить, чтобы этот подъем демократии укрепился. Он отметил, что Америка и Западная Европа должны предпринять конкретные шаги для того, чтобы помочь этому процессу.
Еще до того, как в Европе и Америке начались многочисленные торжественные заседания и церемонии по поводу этого юбилея, моим коллегам и мне довелось беседовать с разного рода экспертами по плану Маршалла, учеными-историками, экономистами, политиками, бизнесменами из США и Старого Света. Естественно, центральной темой многих из этих бесед было то, о чем 27 мая сказал в Гааге и американский президент. Возможности в современных условиях второго издания плана Маршалла для тех стран, которые в 47-м волею Сталина были отрезаны от выдающегося американо-европейского проекта. Чтобы оценить эти возможности, нужно понять секрет успеха. Понять не только, чем отличался план Маршалла от других послевоенных акций американской помощи, об этом мы уже говорили, и как он действовал, но и то из его модели, что пригодно для нынешней Европы. А она ведь, слава богу, совсем уже не та, что после войны. Итак, вопрос первый. Какие европейские страны получили американскую помощь и как она распределялась? Отвечает профессор Марбургского университета Вольфганг Кригер.
План Маршалла распространялся на все европейские страны – Великобританию, Францию, Италию и прочие малые восточноевропейские страны, а также на все три западных сектора Германии, то есть ту ее часть, что впоследствии составила Западную Германию. Восточная ее часть, впоследствии ГДР, помощи по плану Маршалла не получила. Все средние и восточноевропейские страны, бывшие тогда уже под контролем СССР, тоже помощи не получили. Тут, правда, есть одно интересное исключение – Австрия, восточная часть которой была оккупирована советскими войсками. Тем не менее, она была включена в план Маршалла и получила помощь в том же размере, что и Германия. Хотя численность австрийского населения несравнимо меньше. Это означает, что из расчета на душу населения помощь, которую получила Австрия, была значительно большей, чем та, которую получила Германия. Кстати, Германия – единственная из всех европейских стран, впоследствии должна была целиком вернуть Америке весь долг. Другие страны выплатили долг лишь частично, а некоторые и вообще ничего не возвращать не стали. В общей сложности в период с 48 по 52 год в соответствии с планом Маршалла в Европу было переведено более 14 миллиардов долларов. Чтобы представить себе сегодня масштабы этой суммы, следует учитывать, что весь годовой бюджет вооруженных сил США составлял тогда примерно 13-14 миллиардов долларов. Все эти 14 миллиардов из плана Маршалла были распределены между странами Европы. Из них 10%, то есть примерно 1,5 миллиарда, получила Германия.
Deutschland, also Westdeutschland hat davon ungefähr 10%, ungefähr 1,4 Milliarden Dollar bekommen.
Важно, чтобы цифра, названная профессором Кригером, 14 миллиардов долларов, переведенных в Европу, правильно была оценена нашими слушателями. В сочинении Ричарда Гартнера, книге одного из знатоков плана Маршалла, «Стерлингова долларовая дипломатия», кстати, автор является ныне послом США в Испании, я нашел, что общий объем американской помощи Европе, Гартнер пишет о 13 с лишним миллиардах долларов, равен сегодняшним 80 миллиардам долларов. Однако продолжим. Слова сотруднику Вашингтонского института международных и стратегических исследований профессору Уолтеру Лакеру.
Европейская экономика начала восстанавливаться еще до реализации плана Маршалла. Во Франции, например, экономические показатели вскоре после войны почти что сравнялись с показателями за 1939 год. Но в Европе проблема заключалась не столько в восстановлении разрушенных предприятий и обеспечении квалифицированной рабочей силы, сколько в недостатке долларов. В то время долларовые резервы европейских стран были небольшими, а ведь доллар – это универсальная валюта. Страны нуждаются в долларах для импорта сырья и машин. Так что благодаря плану Маршалла европейские страны получили кредит и могли справиться с финансовым кризисом. Всего в период 1948 по 1951 год Европа получила 11 миллиардов долларов. Разумеется, в пересчете на нынешние цены эта сумма составила бы около 50 миллиардов долларов. Интересно, что Германия по плану Маршалла получила меньше других государств. На нее пришлось лишь около 10% общей суммы. Об этом как-то забывают, считая, что именно Германия получила большую часть денег. Но это не так. Куда больше получили Франция и Великобритания. И вот эта инъекция капитала и кредитов обусловила экономическое чудо в Европе. Ведь уже в 1949 году промышленное производство большей части европейских государств на 30% превысило довоенный уровень. В первые послевоенные годы восстановление хозяйства Германии и Италии шло довольно медленно. Деньги обесценились. И только после денежной реформы в Германии, а ее провели в 1948 году, только с того момента экономика стала развиваться. А до реформы многие товары были дефицитными, была распространена бартерная торговля, а твердой валютой стала пачка сигарет. Но после реформы и получения финансовой помощи по плану Маршалла в Германии происходит экономическое чудо. А несколько позже говорят уже и об экономическом чуде в Италии.
Говорит Радио Свобода. Третья передача из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. Затронутая профессором Лакером тема вызревшего на дрожжах плана Маршалла немецкого экономического чуда и показательна, и интересна. Вот что говорит об этом наш германский эксперт, профессор Вольфганг Кригер.
Главное, что следует учитывать, это то, что план Маршалла для Германии был не только экономической помощью, не только снабжением продуктами питания голодающего населения. Нет, значительно большую роль играл другой фактор. Важнее и существеннее, чем американский капитал для послевоенной Германии, была политика Вашингтона, направленная на то, чтобы страны, получатели экономической помощи, не только кооперировали между собой, но и открывали вновь друг другу свои рынки. Для Германии это было решающим фактором, поскольку без давления со стороны Вашингтона страны Западной Европы, или, по крайней мере, некоторые из них, не согласились бы открыть свои рынки для немецких продуктов, как и не согласились бы поставить Германии сырье. То есть практически они попытались бы дискриминировать Германию. И американцы это предотвратили, этого не допустили, тем, что заставили все страны, получившие помощь по плану Маршалла, кооперировать с Германией на равных. Таким и только таким образом Германия получила вновь доступ к сырью и к рынкам, что, кстати, пошло на пользу и другим странам. Стоит вспомнить хотя бы, что одна из наиболее разрушенных экономических стран Европы, Голландия, была крайне заинтересована в Германии, поскольку сама очень нуждалась в немецком рынке и уже поэтому от дискриминации Германии пользы не имела бы.
Ну вот ведь вопрос. Германия получила по плану Маршалла меньше, чем другие, как было сказано, 10% от общей суммы помощи, если переводить ее в доллары. Но почему же тогда, когда говорят об эффекте плана Маршалла, прежде всего ссылаются на немецкое экономическое чудо? Профессор Кригер.
Frankreich hat sehr viel mehr Wirtschaftshilfe bekommen als Deutschland.
Франция получила значительно больше помощи, чем Германия, причем в любой форме, и в виде продуктов помощи, и в виде капитала. И очень от этого выиграла. Следует не забывать, что население Франции к тому времени находилось на грани голодной смерти. И если вспомнить, как богата была Франция сельскохозяйственными продуктами до войны, как плодородна она была, то можно понять катастрофичность ситуации, причина которой заключалась прежде всего в резком падении курса французской валюты на мировом рынке, и, во-вторых, в том, что большая часть инфраструктуры страны была практически разрушена. Дороги, мосты, железнодорожные пути — все было разрушено. Но как только с помощью плана Маршалла все было восстановлено, как только французские крестьяне смогли на рынке получить за свои продукты соответствующую цену, французская экономика расцвела, восстановилась необычайными темпами. Принято говорить о немецком экономическом чуде. Это ошибочно. Правильнее говорить об экономическом чуде всей Западной Европы. Темпы роста экономики Франции или Италии значительно превышали немецкие. Но Великобритания, Франция, Италия, в отличие от Германии, свой экономический успех приписывали своей политике. Я не хочу здесь употреблять слово «пропаганда», но факт остается фактом. Они очень старательно свои успехи относили на свой счет, в то время как Германия откровенно признавала роль американской помощи. И тут я еще раз подчеркиваю, решающая роль Америки заключалась не столько в экономической помощи Германии, сколько, и это было намного более существенно, в политической поддержке, которая открыла Западной Германии путь на традиционный европейский рынок.
Беседовавшая с профессором Кригером моя коллега Инна Светлова спросила его, сохранились ли в Германии сегодняшней ее политики и экономики следы плана Маршалла.
Капитал из американской помощи плана Маршалла существует в Германии и по сей день. Тогда Америка предоставила капитал немецкому правительству, которое, в свою очередь, передало его частным предпринимателям и фирмам, конечно, за высокие проценты. Весь капитал вместе с процентами правительство Германии получило обратно. Эти деньги составили специальный фонд, который получал и получает по сей день высокие проценты. И, кстати, этот фонд сыграл решающую роль в воссоединении обеих частей Германии в 1990 году. Именно из этого фонда и из этих денег и финансировалось восстановление экономики Восточной Германии. И до сих пор средства для этого черпаются из фонда из этого капитала. То есть немецкое правительство давным-давно вернуло Америке весь долг, но проценты от этого капитала работают, циркулируют и по сей день.
Но, как мы уже отмечали в предыдущих передачах нашего цикла, план Маршалла — это не только деньги, и даже прежде всего не деньги. Сегодня это еще раз подчеркивает профессор Лакер.
План Маршалла — не только финансовая помощь. Эта помощь была увязана с очень важными условиями, которые предусматривали создание международных институтов. Причем в этих институтах должны были участвовать все страны, заинтересованные в американской помощи. Речь шла о создании общеевропейских организаций для координации деятельности отдельных государств.
А вот еще один конкретный вариант реализации этого плана – Франция. Об этом рассказывает сотрудник Сорбонны доктор Франсуаза Том.
Французы были в высшей степени заинтересованы в получении американской помощи и выполнили с этой целью одно из условий ее получения, а именно выгнали коммунистов из правительства. Учтите, что экономическая ситуация Франции была, вероятно, еще более тяжелой, чем в других европейских странах, ведь это был период, когда Франция воевала в Индокитае. Эта война стоила больших денег и замедлила темпы восстановления хозяйства. Если же говорить о французской специфике, то здесь прежде всего надо сказать о прямо-таки бешеном сопротивлении коммунистов принятию помощи плана Маршалла. Осенью 1947 года во Франции имели место многочисленные забастовки, получившие название «забастовки-мятежи», организованные французской коммунистической партией. Эти забастовки вызвали страх у населения, ибо их очевидной целью был захват власти. И именно тогда французы осознали размеры коммунистической опасности. Кампания была результатом приказа, отданного Сталиным, и кампания, направленная против плана Маршалла, велась не только во Франции, но и во всей Европе. Во Франции эта кампания была особенно жесткой из-за мощи и влияния, которым располагала французская коммунистическая партия.
Франсуазу Том исторической шуткой дополняет российский исследователь плана Маршалла Михаил Наринский.
Как говорил один из французских политических деятелей, Пьер Мендес Франс, так он как-то сказал, что мы должны холить и лелеять это коммунистическое пугало, потому что без этого американцы никакой помощи бы нам не оказали.
Надо признать, что, несмотря на все козни руководимого Торезом авангарда рабочего класса, Франция, и это признают сегодня многие, оказалась одним из передовиков в деле выполнения маршальского плана. Вот что говорит об этом американский эксперт Билл Мейнс.
Наилучшие результаты были у Франции и Германии, но и другие страны добились существенного прогресса. В наши дни мы вряд ли могли бы реализовать некоторые аспекты плана Маршалла, главным образом по политическим причинам. Ведь тогда, в первые послевоенные годы, странам Европы было разрешено ужесточить условия импорта американских товаров. В то же время для экспорта товаров из этих стран в Соединенные Штаты были созданы самые благоприятные условия. Так что участники плана Маршалла получили не только помощь, но и выгоду в торговле с Соединенными Штатами. И это, конечно, сыграло огромную роль в процессе восстановления Европы после Второй мировой войны.
Вы слушаете третью передачу из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. После рекламной паузы мы продолжим.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Полвека плану Маршалла». Передача третья. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 4 июня 1997 года.
В эфире третья завершающая передача из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. Ее ведет Владимир Тольц. Наша главная тема сегодня – уроки плана Маршалла и возможности его второго издания в наши дни. Чему может научить сегодня план Маршалла те страны, которые в конце 40-х, начале 50-х оказались вне действия этого проекта, а теперь, как и тогда, нуждаются в сторонней экономической помощи? На мой вопрос отвечает сотрудник Пражского института международных отношений доктор Карл Краткий.
Я думаю, что план Маршалла и условия его реализации необходимо изучать. И это важно не только для Чехословакии. Изучение этого плана, европейской реконструкции, изучение прежде всего его методов, того, каким образом преодолевались тогда те или иные проблемы, показывает, что страны посткоммунистической Европы, если они хотят достигнуть того уровня, которого достигли страны Западной Европы, должны будут бороться с теми же самыми трудностями, которые с 1947 года преодолевала Европа Западная. Нам известно, что успех не дался странам Западной Европы даром. Однозначной диктатуры Соединенных Штатов, несмотря на заявления в наших тогдашних коммунистических газетах, не существовало. Но необходимо было учитывать интересы Великобритании, которая тогда еще чувствовала себя великой державой. В то время у нее, как и у Франции, были колонии. У Великобритании была своя стерлинговая область, которая нуждалась в объединении с финансовой точки зрения, чтобы получить возможность сотрудничать не только с Европой, но и с Соединенными Штатами. Сейчас ситуация, разумеется, иная. Но этот опыт сопряжения весьма разнонаправленных и специфичных интересов отдельных стран-получателей помощи остается весьма актуальным. Есть еще один урок, который можно извлечь из плана Маршалла, и я хотел бы сказать о нем. Первым условием этого плана с американской стороны было сотрудничество отдельных стран, и только там, где недостаточно будет самого сотрудничества между заинтересованными странами, США готовы были добавить какие-то финансовые средства или продукцию. Это очень важно и сейчас. План Маршалла был первой главой процесса, который мы позднее стали называть западноевропейской. А сейчас уже европейской интеграции. Сейчас это уже имеет отношение и к нашей стране, так как и мы хотим стать частью единой Европы. И не только мы, но и другие страны Восточной Европы. И если мы не хотим повторять некоторые свои ошибки, то нам представляется возможность воспользоваться опытом плана Маршалла.
Так считает сегодня чешский специалист по плану Маршалла доктор Карл Краткий. А вот что ответил на мой вопрос об актуальности модели плана Маршалла для сегодняшних Восточной Европы и России член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института всеобщей истории Александр Чубарьян.
Всякое явление в истории имеет свой исторический контекст. И поэтому в таком чистом виде, что называется, план Маршалла сегодня, он имеет совершенно другие измерения. Но мне кажется, интересно посмотреть в принципе, принципиально, так сказать, план Маршалла как содействие более мощных экономических государств развитию других стран, менее или потерявших что-либо, или в экономическом плане. С этой точки зрения опыт плана Маршалла, мне кажется, полезен. То есть посмотреть, в какой мере вот этот экономический вливание в новейших технологий, уже менеджмента и так далее в другую страну, в какой мере это существенный и важный инструмент. Во-вторых, я, конечно, понимаю и ваш вопрос, и, собственно, для России сейчас это существенная ситуация. Мы опять стоим перед дилеммой и обсуждаем, насколько следует соглашаться на активные западные инвестиции, скажем, в нашу экономику, и насколько все это достаточно эффективно. И, наконец, те же вопросы. В какой мере эта экономическая помощь может оказать политическое воздействие на развитие нашей страны? Вот почему и сейчас оживленный, опять снова усиление внимания к плану Маршалла с этой точки зрения, для того, чтобы экономическое, чисто экономические и финансовые взаимодействия, развитие и помощь не сопровождалось, как выступают и многие, знаете, люди в России, скажем, не сопровождалось усилением каких-то политического влияния на территории России. Вот с этой точки зрения есть интерес к плану Маршалла.
Напомню, вы слушаете третью, завершающую передачу из серии, посвященной 50-летию плана Маршалла. Ее ведет Владимир Торс. Сейчас я вновь предоставлю слово американскому экономисту, бывшему сотруднику Госдепартамента и Конгресса Соединенных Штатов Биллу Мейнсу.
К сожалению, мы плохо усвоили уроки плана Маршалла и потому не использовали ряд возможностей. Хотя не исключено, что на этот раз прежние схемы не сработали бы. Но давайте вернемся к различиям. Во-первых, при осуществлении плана Маршалла Соединенные Штаты предоставляли странам гранты, то есть безвозмездную помощь. В настоящее время помощь осуществляется путем предоставления краткосрочных кредитов. Во-вторых, тогда Соединенные Штаты заявили Западной Европе, что участники плана должны сотрудничать друг с другом. А сейчас каждая страна действует сама по себе и выигрывает та, которая придет к финишу первой. Так что у нынешних реципиентов нет никакой заинтересованности во взаимном сотрудничестве при получении помощи. И в-третьих, одним из элементов плана Маршалла была передача американского опыта менеджерам и лидерам профсоюзов западноевропейских государств. С этой целью те приезжали в Соединенные Штаты. Они посещали американские предприятия, изучали их и решали, что им следует перенять, от чего отказаться. Затем они возвращались на родину и уже там использовали накопленные в Америке знания. В настоящее время западные эксперты приезжают в посткоммунистические государства и там учат людей тому, что должно быть сделано. Часто бывает, что эти западные эксперты не знакомы с местными условиями, и потому их действия не очень успешны. По-моему, я перечислил наиболее важные различия между планом Маршалла и помощью в настоящее время.
Билл Мейнс говорит об отличиях плана Маршалла от той помощи, которую Соединенные Штаты оказывают теперь в деле восстановления экономики в странах посткоммунизма в Восточной Европе. Давайте повернем вопрос иначе. Ну а сходство-то есть? Отвечает немецкий эксперт, профессор Марбургского университета доктор Вольфганг Кригер.
В принципе, сходство есть. Как тогда США в послевоенной Европе, Запад сегодня оказывает Восточной Европе, в том числе и России, и странам СНГ, огромную экономическую помощь. Разница заключается в том, что эта программа, в отличие от плана Маршалла, не объединена в единый план. Это происходит по целому ряду причин, первый из которых заключается в том, что в сегодняшней ситуации никто, ни США, ни западноевропейские страны не могут связать с этой помощью какие-либо политические условия, как это было в послевоенной Европе с планом Маршалла в 1948 году. Вторая причина заключается в том, что страны Восточной Европы резко отличаются друг от друга в их экономической ситуации, в их развитии. Так, Чехия и Польша, например, уже сейчас развитые индустриальные страны, в то время как Румыния или Болгария все еще сугубо сельскохозяйственные страны. Это одно. Второе различие между ситуацией в послевоенной Европе и нынешней в Восточной Европе заключается в том, что сегодня в странах бывшего Восточного Блока государственные экономические структуры и частные предпринимательства лишь в самом начале процесса развития, то есть пока не существует управленческих механизмов, которые могут извлечь из этой помощи максимальную пользу. Мы видим это на самом актуальном примере, на примере Албании, который за последние годы получил
получила несоизмеримую с другими странами экономическую помощь. Из расчета на душу населения самую высокую из всех стран Восточной Европы. И тем не менее, как видим, эффективности никакой, полный государственный и экономический кризис. Просто в этой стране, как и в ряде других восточноевропейских стран, не существовало базы для того, чтобы экономическая помощь Запада была эффективной. Bestanden offensichtlich die Voraussetzungen überhaupt nicht,
um von einer derartigen Wirtschaftshilfe wirklich zu profitieren. Пример, конечно, сильный, и тем не менее, во всех посткоммунистических странах, от той же упомянутой только что доктором Кригером Албании до Польши и России, часто и явственно можно слышать пожелание повторения построенного по модели плана Маршалла общеевропейского с участием Соединенных Штатов проекта, который позволил бы членам бывшего соцлага активнее интегрироваться в новую единую Европу. И столь же часто и явственно можно слышать и ноты скептицизма по поводу возможности такого нового плана Маршалла. Вот характерный пример. На вопрос моей варшавской коллеги Ольги Бондаревой-Пшибыльской, как бы вы оценили новый план Маршалла, отвечает профессор Ежи Хольцер, вице-директор Польского института политических исследований.
Оценил бы его очень выгодным. Только, увы, в этом направлении не видно таких желаний. Не видно планов подобного размаха, подобной интенсивности в тех государствах, которые должны были бы взять на себя тяжесть такого плана. Правда, это не совсем точное выражение «взять на себя тяжесть плана». Соединенные Штаты, помогая странам, разрушенной войной Европы, уделяя им кредиты, вложили в это огромные суммы, но потом они сами воспользовались экономическим потенциалом этих развитых стран. Вполне возможно, что сегодня последствия этакой новой версии плана Маршалла были бы подобными, однако сначала следует вложить средства и прежде всего самой Западной Европе. А та создала необычайно расточительные формы хозяйствования с огромным бременем социальных забот, поэтому в настоящее время должна от подобного плана отказаться. Вот почему сейчас не видно желающих понести расходы на серьезную помощь, даже на какое-то относительно короткое время. Я не говорю об относительно небольшой помощи, ведь Восточной Европе нужна серьезная помощь. Что же касается американцев, то они стоят перед лицом глобального вызова. После окончания Второй мировой войны ситуация была намного иной. Тогда вопросы Европы они трактовали как первоочередные. А сегодня это не так. Сегодня американцы должны в первую очередь заняться своим континентом, в том числе делами Латинской Америки.
Справа континента американского, Америки Латинской, почему они должны аж так ангажировать в этих краях?
Напомню, профессор Ежи Хольцер, так же, как и другие участники нашей сегодняшней передачи, высказал свое суждение до того, как в Гааге, а затем и в Роттердаме президент США Клинтон четко выразил политическую волю Соединенных Штатов принять активное участие в совместном американо-европейском проекте, продолжающем дело, начатое президентом Труманом и его госсекретарем Маршаллом, создание единой Европы и политически, и экономически интегрирующие в себя оставшиеся за бортом плана Маршалла страны.
Америка хочет участвовать в строительстве новой Европы, потому что Европа создала Америку, и потому что будущее наших стран неразрывно связано. Вместе мы сможем завершить то, что было начато поколением Маршалла, и объединить Европу не силой оружия, а силой возможностей, которые открывает перед нами мир». Вместе мы обладаем достаточной силой для того, чтобы сделать нашу общую мечту реальностью, которой все мы могли бы гордиться.
Надо сказать, что многие европейцы давно уже ощутили назревшую для Европы, не только восточной, но и западной, необходимость создания такого проекта, говорит французский философ Андре Глюксман.
Я думаю, что большая, очень большая, но поправимая ошибка Европы заключалась в том, что в 1989 году Европа не выработала эквивалентного гигантского плана экономической помощи сроком, скажем, на 20 лет, предназначенного для восстановления стран Восточной Европы. Я думаю, что такой план помог бы нам самим, ровно так же, как план Маршалла пошел на пользу Соединенным Штатам Америки. Подумайте, например, о наших автомобилях, которые мы не знаем, куда девать. Наш цемент, ну и так далее, и тому подобное. А рядом с нами живут люди, которые только мечтают о том, чтобы получить эти машины, весь этот цемент и целые отрасли промышленности. Здесь крылась и по-прежнему кроется реальная возможность экономической экспансии, возможность расширения границ Европы гораздо более просторной, чем та, обращенная внутрь самой себя Европа, продиктованные условия Маастрихтских соглашений.
Понятно, что в посткоммунистической России, куда уже как в песок ушли миллионы зарубежной помощи, где уже бесславно скончались десятки совместных, суливших самые радужные результаты американо-российских и европейско-российских проектов, отношение к возможности и успешности новых начинаний такого рода куда более скептично, нежели в Западной Европе и США. «Насколько реально сегодня второе издание плана Маршалла для России?» — спросил я у российского историка доктора Михаила Наринского.
Мне кажется, что, например, новый какой-то план Маршалла для России, он абсолютно нереален в нынешней ситуации. Дело в том, что во всех тех странах, которые получали помощь по плану Маршалла, была все-таки соответствующая инфраструктура. Им нужно было только дать какой-то импульс и помочь преодолеть временные трудности в связи с последствиями войны, в связи с последствиями оккупации, разрушений и прочее, прочее. В России, как мне представляется, сейчас такой инфраструктуры, готовой бы соответствующим образом реагировать на зарубежные какие-то, так сказать, вливания, на помощь, на импульсы, в общем, ее нет. И как показывает опыт, российская экономика часто реагирует совершенно другим образом, чем это предполагается при развитых рыночных отношениях. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, что со стороны Запада сейчас нет ни таких свободных капиталов, которые имелись в то время у Соединенных Штатов для реализации плана Маршалла, ни такой политической воли, которая тоже была, чтобы не допустить, скажем, ну, коммунизации, как тогда говорили, прихода к власти коммунистов в странах Западной Европы, в первую очередь. Поэтому сейчас, я думаю, возможности для осуществления какого-то нового варианта плана Маршалла в отношении, скажем, России, они не существуют. Поэтому мне думается, что перспектива скорее за какими-то более конкретными программами экономического сотрудничества, сотрудничества в отдельных областях экономики. Думаю, что, конечно, использование западных возможностей, западного опыта очень важно, но невозможно просто копировать модель плана Маршалла.
План Маршалла 50 лет спустя. В этой завершающей нашу серию передачи, мне кажется, невозможно не обратиться еще раз к биографии человека, давшего свое имя проекту, полувековой юбилей которого отмечают ныне и в Европе, и в Америке. Джордж Маршалл. О последних годах его жизни и итогах деятельности из Нью-Йорка Марина Ефимова.
В последние, так сказать, парадные 15 лет своей карьеры Джордж Маршалл занимал следующие посты. Он был начальником Объединенных штабов Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, специальным посланником в Китае два послевоенных года, госсекретарем с 47 по 49 и министром обороны с 49 по 51, после чего ушел в отставку. Подводя итоги деятельности Джорджа Маршалла, историки часто составляют небольшой список его глобальных достижений и глобальных ошибок. К достижениям относят общее руководство во время войны, включая идею высадки в Нормандии, и план Маршалла. К ошибкам – трагедию Перл-Харбора, значение которого он недооценил, и провал послевоенной миссии в Китае, где он, демократ до мозга костей, обращался с гоминдановцами и коммунистами просто как с двумя партиями, которые надо примирить. Ошибки Маршалла, пишет его биограф Роберт Пайн, были редкими, но фатальными, потому что в любом действии он пунктуально рассчитывал и калькулировал все, от главной идеи до последнего винтика. Когда план срабатывал, результат был космический. Когда не срабатывал, то рушилась вся конструкция. Но никакие катастрофы не могли остановить Джорджа Маршалла. Он скрупулезно изучал ошибку и спокойно шел дальше. Из-за своего олимпийского холода, пишет биограф, Маршалл был всеми уважаем, но нелюбим. Хотя это было не что иное, как форма высочайшей преданности долгу. Джорджу Маршаллу присудили Нобелевскую премию за мир в разгар Холодной войны в 1953 году. Но он, как всегда, уже калькулировал в уме будущее. И сейчас кажется, что произнесенная им тогда речь обращена непосредственно к нам. Мы должны сохранять демократию как плод, содержащий в себе зерно беспредельного прогресса человеческого рода, сказал он. Тирании рано или поздно отступают перед нравственной силой идей свободы и ценности каждой человеческой личности. Но демократические принципы не усваиваются на пустой желудок. И если человек прозябает в полуголодном и унизительном состоянии, он рано или поздно откликнется на посулы тирана.
Эта мысль, высказанная в 1953 году Джорджем Маршаллом, своеобразно перекликается с тем, что недавно, вскоре после открытия памятника госсекретарю Маршаллу, произнес президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.
Много лет назад, когда президент Трумэн встречался с молодыми людьми из стран плана Маршалла, он выразил надежду на то, что когда они доживут до его лет, в мире установятся демократия и мир. Что ж, сегодня не везде в мире демократия и мир, но мы сейчас ближе к осуществлению этой мечты, чем когда-либо в истории человечества. Впервые в истории более половины людей на Земле живут при правительствах, которые они сами выбрали. Здесь, в Европе, принятый по инициативе президента Трумэна план Маршалла помог восстановить разрушенный войной континент, придать силы молодым демократическим государствам и достигнуть небывалого уровня процветания. Сегодня, отмечая замечательные достижения, начало которым было положено 50 лет назад, мы должны стремиться возродить дух поколения Маршалла с тем, чтобы обеспечить возможности, свободы и безопасность в течение последующих 50 лет и более, с тем, чтобы дать возможность молодым людям в Европе и во всем мире, максимальному количеству этих людей возможность вырасти и осуществить свои мечты.
План Маршалла. 50 лет спустя. В передаче участвовали Вольфганг Кригер, Билл Мейнс, Уолтер Лакер, Александр Чубарьян, Карел Краткий, Михаил Наринский, Франсуаза Том, Андре Глюксман, Ежи Хольцер. Мы использовали также записи выступлений Билла Клинтона в Гааге и Роттердаме и музыкальные сочинения, звучавшие в Европе во времена плана Маршалла. Над программой работали в Мюнхене Инна Светлова, в Праге Мария Мартинкова, в Варшаве Ольга Бондарева-Пшебыльска, в Москве Леонид Литинский, в Париже Семен Мирский, в Вашингтоне Лариса Селницкая и Владимир Дубинский, в Нью-Йорке Марина Ефимова. Продюсер Аркадий Пильдес. Вел передачу ее автор и составитель Владимир Толь.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Герои книг Гоголя, да и сам автор, редко упоминают те или иные музыкальные произведения. Но, тем не менее, композиторы и классики, и современные сочинители охотно пишут оперы и балеты по мотивам гоголевских сюжетов.
Вставай, вставай, пуль-пультик, слышишь ли, гости?
Это фрагмент из оперы «Коляска» по рассказу Гоголя. А это из оперы «Невский проспект». Подробней о любви музыкантов к Гоголю в пятничном выпуске «Поверх барьеров» в 10 вечера.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».